В лысых горах имение князя Николая Андреевича Болконского ожидали с каждым днем приезда молодого князя Андрея с княгиней. Но ожидание не нарушало стройного порядка, по которому шла жизнь в доме старого князя. Генерал-аншеф князь Николай Андреевич по прозванию в обществе «Прусский король» с того времени, как при Павле был сослан в деревню, жил безвыездно в своих лысых горах с дочерью, княжною Марией, и при ней компаньонкой, мадемуазель Бурьян. Он говорил, что есть только два источника людских пороков – праздность и суеверие, и что есть только две добродетели – деятельность и ум. К крыльцу подъехала карета и бричка, и из кареты вышел князь Андрей, высадил свою маленькую жену и пропустил ее вперед. Они подошли к двери диванной, из которой слышался опять и опять повторяемый пассаж. Князь Андрей остановился и поморщился, как будто ожидая чего-то неприятного. Княгиня вошла, пассаж оборвался на середине, послышался крик, тяжелые ступни княжны Марьи и звуки поцелуев. Когда князь Андрей вошел, княжна и княгиня, только раз на короткое время видевшиеся во время свадьбы князя Андрея, обхватившись руками, стали целовать и отрывать руки, и потом опять стали целовать друг друга в лицо, и совершенно неожиданно для князя Андрея обе заплакали. Князь Андрей поцеловался с сестрою рука в руку и сказал ей, что она такая же плакса, как всегда была. Княжна Марья повернулась к брату и сквозь слезы, любовный, теплый и кроткий взгляд ее прекрасных в ту минуту больших лучистых глаз остановился на лице князя Андрея. «И ты решительно едешь на войну, Андре?» — сказала она, вздохнув. Лис вздрогнула тоже. «Даже завтра», — отвечал брат. Старик сделал исключение в своем образе жизни в честь приезда сына. Он велел впустить его в свою половину во время одевания перед обедом. «А, воин, Бонапарта завоевать хочешь?» — сказал старик и тряхнул напудренную головой, сколько позволяла это заплетаемая коса, находившаяся в руках Тихона. «Примись хоть ты за него хорошенько, а то он эдак скоро и нас своими подданными запишет. Здорово!» И он выставил свою щеку. Князь Андрей подошел и поцеловал отца в указанное им место. «Да, приехал к вам, батюшка, и с беременной женой», — сказал князь Андрей, следя оживленными, почтительными глазами за движением каждой черты отцовского лица. «Как здоровье ваше?» «Нездоровый, брат, бывают только дураки да развратники. А ты меня знаешь. С утра до вечера занят, воздержан, ну и здоров».
«Слава Богу», — сказал сын, улыбаясь.
«Бог тут ни при чем. Ну, рассказывай», — продолжал он, возвращаясь к своему любимому коньку. «Как вас, немцы, с Бонапартом сражаться по вашей новой науке, стратегии называемой, научили?»
Князь Андрей улыбнулся. «Дайте опомниться, батюшка», — сказал он с улыбкою, показывавшую, что слабости отца не мешает ему уважать и любить его. «Ведь я еще не разместился».
«Врешь, врешь», — закричал старик, встряхивая косичкой, чтобы попробовать, крепко ли она была заплетена, и хватая сына за руку. «Дом для твоей жены готов? Княжна Марья сведет ее и покажет. Из три короба наболтает. Это их бабье дело. Я ей рад. Сиди, рассказывай».
Князь Андрей уезжал на другой день вечером. Старый князь, не отступая от своего порядка, после обеда ушел к себе. Маленькая княгиня была у заловки. Князь Андрей, одевшись в дорожный сюртук без эполет, в отведенных ему покоях укладывался со своим камердинером. В минуты отъезда и перемены жизни на людей, способных обдумывать свои поступки, обыкновенно находит серьезное настроение мыслей. В эти минуты обыкновенно поверяется прошедшее и делаются планы будущего. Лицо князя Андрея было очень задумчиво и нежно. Он, заложив руки назад, быстро ходил по комнате из угла в угол, глядя вперед себя, и задумчиво покачивал головой. Страшно ли ему было идти на войну? Грустно ли бросить жену? Может быть, и то, и другое. Только, видимо, не желая, чтобы его видели в таком положении, услыхав шаги в сенях, он торопливо высвободил руки, остановился у стола, как будто увязывал чехол шкатулки и принял свое всегдашнее, спокойное и непроницаемое выражение. Это были тяжелые шаги княжны Марьи. «Мне сказали, что ты велел закладывать», — сказала она, запыхавшись. Она, видно, бежала. «А мне так хотелось еще поговорить с тобой наедине. Бог знает, на сколько времени опять расстаемся. Ты не сердишься, что я пришла? Ты очень переменился, Андрюша», — прибавила она. «А где Лиз?» — спросил он, только улыбкой отвечая на ее вопрос. «Она так устала, что заснула у меня в комнате на диване». «Ах, Андре, она совершенный ребенок, такой милый и веселый ребенок», — сказала она, усаживаясь на диван против брата. «Я так ее полюбила». Князь Андрей молчал, но княжна заметила ироническое и презрительное выражение, появившееся на его лице. «Но надо быть снисходительным к маленьким слабостям. У кого их нет, Андре? Ты не забудь, что она воспитана и выросла в свете». Князь Андрей улыбался, глядя на сестру, как мы улыбаемся, слушая людей, которых нам кажется, что мы насквозь видим. «Андре», — сказала она робко после минуты молчания, — «у меня к тебе есть большая просьба». «Что, мой друг?» «Нет, обещай мне, что ты не откажешь. Это тебе не будет стоить никакого труда, и ничего недостойного тебя в этом не будет, только ты меня утешишь». «Обещай, Андрюша», — сказала она. «Так ты обещаешь мне?» «Конечно». «В чем дело?» «Андре, я тебя благословлю образом, и ты обещай мне, что никогда его не будешь снимать. Обещаешь? Против твоей воли он спасет и помилует тебя, и обратит тебя к себе, потому что в нем одном и истина, и успокоение», — сказала она дрожащим от волнения голосом, с торжественным жестом держа в обеих руках перед братом овальный старинный образок Спасителя. Она перекрестилась, поцеловала образок и подала его Андрею. «Пожалуйста, Андре, для меня». Из больших глаз ее светились лучи доброго и робкого света. Глаза эти освещали все болезненное и худое лицо и делали его прекрасным. Брат хотел взять образок, но она остановила его. Андрей понял, перекрестился и поцеловал образок. Лицо его в одно и то же время было нежно, он был тронут и насмешливо. «Благодарю тебя, мой друг». Она поцеловала его в лоб и опять села на диван. Они молчали. «Так я тебе говорил, Андре, будь добр и великодушен, каким ты всегда был. Не суди строго, Лиз», — начала она. «Она так мила, так добра, и положение ее очень тяжело теперь». «Кажется, я ничего не говорил тебе, Маша, чтобы я упрекал в чем-нибудь свою жену или был недоволен ею. К чему ты все это говоришь мне?» Князю Андрею жалко стало сестру. «Знай одно, Маша, я ни в чем не могу упрекнуть. Не упрекал и никогда не упрекну мою жену. И сам ни в чем себя не могу упрекнуть в отношении к ней. И это всегда так будет, в каких бы я ни был обстоятельствах. Но ежели ты хочешь знать правду, хочешь знать, счастлив ли я? Нет. Счастлива ли она? Нет. Отчего это? Не знаю». Князь Андрей был позван в кабинет к отцу, который с глазу на глаз хотел проститься с ним. Все ждали их выхода. Когда князь Андрей вошел в кабинет, старый князь в стариковских очках и в своем белом халате, в котором он никого не принимал, кроме сына, сидел за столом и писал. Он оглянулся. «Едешь?» И он опять стал писать. «Пришел проститься». «Целую сюда», — он показал щеку. «Спасибо, спасибо». «За что вы меня благодарите?» «За то, что не просрочиваешь, за бабью юбку не держишься. Служба прежде всего. Спасибо, спасибо». И он продолжал писать, так что брызги летели с трещавшего пера. «Ежели нужно сказать, что говори. Эти два дела могу делать вместе», — прибавил он. «О жене. Мне и так совестно, что я вам ее на руки оставляю. Что, врешь? Говори, что нужно». Когда жене будет время родить, пошлите в Москву за акушером, чтобы он тут был. Старый князь остановился и, как бы не понимая, уставился строгими глазами на сына. «Я знаю, что никто помочь не может, коли натура не поможет», — говорил князь Андрей, видимо, смущенный. «Я согласен, что из миллиона случаев один бывает несчастный, но это ее и моя фантазия. Ей наговорили, она во сне видела, и она боится». Проговорил про себя старый князь, продолжая дописывать. «Сделаю». Он расчеркнул подпись, вдруг быстро повернулся к сыну и засмеялся. «Плохо дело, а?» «Что плохо, батюшка?» «Жена», — коротко и значительно сказал старый князь. «Я не понимаю», — сказал князь Андрей. «Да нечего делать, дружок», — сказал князь. «Они все такие, не разженишься. Ты не бойся, никому не скажу. А ты сам знаешь». Сын вздохнул, признаваясь этим вздохом в том, что отец понял его. Старик продолжал складывать и печатать письма. Своей привычной быстротой схватывал и бросал сургуч, печать и бумагу. «Что делать?» «Красиво. Я все сделаю. Ты будь покоен», — говорил он отрывисто во время печатания. Андрей молчал. Ему и приятно, и неприятно было, что отец понял его. Старик встал и подал письмо сыну. «О жене не заботься. Что возможно сделать, то будет сделано. Теперь слушай. Письмо Михаилу Илларионовичу отдай. Я пишу, чтобы он тебя в хорошие места употреблял и долго адъютантом не держал в скверной должности. Скажи ты ему, что я его помню и люблю. Да напиши, как он тебя примет. Коли хорош будет, служи. Николая Андреевича Болконского сын из милости служить ни у кого не будет». Он вынул исписанную его крупным, длинным и сжатым почерком тетрадь. «Должно быть, мне прежде тебя умереть. Знай, тут мои записки. Их государю передать после моей смерти. Теперь здесь. Вот ломбардный билет и письмо. Это премия тому, кто напишет историю суворовских войн. Переслать в академию. Здесь мои ремарки. После меня читай для себя. Найдешь пользу». Андрей не сказал отцу, что верно, он проживет еще долго. Он понимал, что этого говорить не нужно. «Все исполню, батюшка», — сказал он. «Ну, теперь прощай». Он дал поцеловать сыну свою руку и обнял его. «Помни одно, князь Андрей, коли тебя убьют, мне, старику, больно будет». Он неожиданно замолчал и вдруг крикливым голосом продолжал. «А коли узнаю, что ты повел себя не как сын Николая Болконского, мне будет стыдно!» Взвизгнул он. «Этого вы могли не говорить мне, батюшка», — улыбаясь, сказал сын. Старик замолчал. «Еще я хотел просить вас», — продолжал князь Андрей, — «ежели меня убьют, и ежели у меня будет сын, не отпускайте его от себя, как я вам вчера говорил, чтобы он вырос у вас. Пожалуйста». «Жене не отдавать», — сказал старик и засмеялся. Они молча стояли друг против друга. Быстрые глаза старика прямо были устремлены в глаза сына. Что-то дрогнуло в нижней части лица старого князя. «Простились. Ступай», — вдруг сказал он. «Ступай!» — закричал он сердитым и громким голосом, отворяя дверь кабинета. «Андре, уже...» — сказала маленькая княгиня, бледнее и со страхом глядя на мужа. Он обнял ее. Она вскрикнула и без чувств упала на его плечо. Он осторожно отвел плечо, на котором она лежала, заглянул в ее лицо и бережно посадил ее на кресло. «Адьё, Мари», — сказал он тихо сестре. Поцеловался с нею рука в руку и скорыми шагами вышел из комнаты.